Здравствуйте. Сегодня среда, 22 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На процессе по делу о гибели рейса MH17 прокурор потребовал для обвиняемых пожизненного заключения и особо выделил действия России, которые тоже стали причиной гибели 298 человек. Соединенные Штаты в ответ на требование Владимира Путина дать юридические гарантии нерасширения НАТО на восток пообещали рассмотреть вопрос о проведении переговоров на эту тему, не определив их уровень. Сторонники Михаила Саакашвили начали массовую голодовку с требованием освобождения бывшего президента Грузии. Они проводят ее на улице, разбив палатки у офиса своей партии. Также сегодня.
Я все-таки склонен считать, что это такая опечатка, но опечатка по Фрейду. 27 апреля дата стоит в этом абзаце. Все-таки возбуждено было другое уголовное дело по статье 310. Это разглашение данных предварительного расследования.
Адвокатская палата Петербурга получила от Министерства юстиции очередное представление на адвоката Ивана Павлова, в котором указано, что Павлов является обвиняемым по делу о госизмене. На процессе по делу о гибели рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года обвинение запросило пожизненный срок для всех обвиняемых. Процитирую слова прокурора Бергера на этом процессе. «Россия сыграла ключевую роль в разжигании конфликта в Украине, поддерживала так называемые народные республики, обстреливала Украину артиллерией, передавала оружие, в том числе и БУК». Так же, как и подсудимые россияне, которые передавали БУК, должны были понимать риски, которым они подвергают гражданскую авиацию. Однако это никоим образом не снимает ответственности с самих обвиняемых. От них исходила инициатива, они сами применили БУК. Обвиняемые с безразличием планомерно применили разрушительное насилие. Такому преступлению соответствует пожизненное заключение. Конец цитаты. Я спросил сотрудника расследовательской группы CIT Кирилла Михайлова, был ли он удивлен, когда прокурор заговорил именно о пожизненном сроке для подсудимых.
Справедливости ради, я только вчера посмотрел на Нидерландский уголовный кодекс и статью, в которой, собственно, им вменяют. И да, там было до пожизненного, но, по правде сказать, действительно было все равно неожиданно.
Вас удивило, что прокурор, насколько я понял, я смотрел телеграм-канал MH17, довольно отчетливо определил ответственность России за то, что произошло, несмотря на то, что подчеркивается, конечно, что все обстоятельства не снимают вины с подсудимых.
Это не должно удивлять никого, кто следит за процессом, поскольку еще в 2016 году следствие подтвердило выводы независимых расследователей, то, что этот БУК, которым был сбит MH17, был передан сепаратистам, скорее всего, с экипажем из Российской Федерации, конкретно из 53-й зенитной ракетной бригады.
Но ведь на скамье подсудимых находились именно конкретные 4 человека, а обвинения не предъявлялись Российской Федерации.
Да, но, во-первых, уже давно говорилось о том, что следствие в отношении тех, кто ответственен по другую сторону границы, ведется. Буквально в сентябре был опубликован призыв к свидетелям, точно эмоциональный. Россиян из Курска и военных убеждали поделиться информацией родственники одного из погибших, которые имеют советское происхождение, которые живут в Австралии, они говорили об этом на русском языке. Действительно, следствие стремится получить действительно информацию по тем людям, которые есть с той стороны. Другое дело, что это гораздо сложнее, потому что если здесь есть в первую очередь огромный массив записанных из двух прослушек, учитывая, что они переговаривались по украинским номерам, как вы знаете, и здесь можно хорошо восстановить картину событий. Даже не то, что с момента, как этот БУК упал на Донбасс, а с момента, в принципе, того, как подсудимые заняли руководящие позиции в так называемой Донецкой Народной Республике и ее вооруженных силах. С другой стороны, все сложнее, поэтому нам обещали результаты не раньше следующего года расследования по тем людям. Но, тем не менее, мы видим какие-то движения в этом направлении. Так что Нидерланды подали на основании той информации, которая была обнародована в зале суда вот этого процесса в прошлом году. На основании этой информации Нидерланды подали иск против Российской Федерации и Европейский суд по правам человека, например. То есть какие-то движения в этом направлении есть. И мне кажется, в чем важно, помимо того, что люди, которые действительно несут здесь обвинения, право несут ответственность за то, что они охраняли этот БУК, запрашивали этот БУК, указывали, где ему встать, потом спешно его эвакуировали. Да, ответственности они несут, но кроме того, важно, что вот это вот пожизненное заключение, оно создаст прецедент в данном случае. Как говорило обвинение, у них нет ни одного прецедента, который совпадал бы по всем обстоятельствам. Да, есть случаи, когда другие люди сбивали самолеты, но тогда они признавали свою вину и выплачивали компенсации. Когда США сбивали иранский лайнер, когда был сбит лайнер над Черным морем, когда недавно иранские ПВО сбили украинский самолет. Ситуация, когда люди уходят от ответственности, ситуация, когда это делают не военные, а буквально гражданские лица в камуфляжной одежде, кем они фактически являются с точки зрения права. Ситуация, когда погибло такое количество человек, таких процессов не было никогда. И таких приговоров не было никогда. Если этот приговор будет, то можно ожидать, что в будущем, если кто-то будет судим с этой стороны, то их будет ждать примерно тот же или сравнимый срок, который назначит суд. А я практически уверен, что если это будет непожизненно, то это будет исчисляться десятилетиями. Если даже будет какая-то ограниченный срок, то все равно вот подобный срок будет ждать и тех, кто организовывал всю эту историю с БУКом со стороны Российской Федерации. Вот до какого уровня, это уже более, наверное, политический вопрос.
Моим собеседником был сотрудник расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов. Самая обсуждаемая тема сегодня – фактический ультиматум, который выдвинул США и НАТО президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны. Напомню, что недавно Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора России с США и соглашения с НАТО, которые, по мнению Кремля, давали бы юридические гарантии не включения в состав НАТО Украины и Грузии и запрещали бы размещение там военной инфраструктуры Североатлантического союза. Путин пригрозил ответными мерами, если переговоры по заключению этих соглашений не начнутся. Вот что он в частности сказал.
В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.
Расследовательская группа CIT отслеживает передвижение российских войск вблизи украинской границы. На днях было отмечено, что техника, переброшенная к деревне Масловка под Воронежем, оттуда исчезла. Зато сотрудниками CIT был обнаружен новый полигон под Курском. В любом случае, отмечает основатель группы Руслан Левиев, если Россия начнет военную операцию, то это случится не раньше конца января будущего года.
Масловка – это не полигон, а железнодорожная станция, поэтому логично, что как только разгрузка закончилась, место разгрузки оно опустело. Поэтому мы на Масловке новой техники сейчас не видим, потому что вся она стоит на близлежащем полигоне, который называется Погодово. Он находится близко, там буквально там несколько километров от железнодорожной станции. И если туда проехать, то можно увидеть всю эту технику. Там мы выявили новый полигон, где происходит сейчас переброска техники, накапливание. Это полигон, который называется «Постоялые дворы». Он находится под Курском. Это даже ближе к границе с Украиной, нежели полигон Погонова под Воронежем. Там порядка чуть больше 100 километров от границы. Этот полигон ранее использовался для учений войск радиационной, химической, биологической защиты. Не так давно, после как мы и наши коллеги опубликовали первые заметки о том, что идет переброска техники на полигон «Постоялые дворы» под Курском, Минобороны в своих очередных новостях заявила, что на полигоне «Постоялые дворы» начались отработка учений «Барс». Ранее наша команда заявляла, что учения «Барс» они никак не связаны с Украиной. То есть это отдельное учение, и приплетать вот этих вот так называемых резервистов «Барс» к теме Украины не стоит, потому что это будет ошибочно. Это отдельная тема, не имеющая отношения к ситуации с Украиной. И в данном случае Минобороны говорит, что в «Постоялых дворах» это учение именно «Барс». Но мы скептически относимся к таким заявлениям Минобороны, потому что если мы вспомним учения «Барс», которые были под Ростовом в конце лета, в начале осени, там участвовали мотострелковые подразделения, которые находятся рядом с Ростовом. Никто из других регионов технику не вез издалека под Ростов только для того, чтобы эта техника поучаствовала в учениях «Барс». В случае полигона «Постоялые дворы» под Курском мы видим обратную ситуацию. Туда, в частности, сейчас перебрасывается техника 25-й мотострелковой бригады из Ленинградской области, город Луга. И если это учение «Барс», то нас вызывает удивление, потому что у 25-й мотострелковой бригады есть свой полигон, который гораздо ближе к их расположению, он находится под Лугой. А в данном случае их перебрасывают под Курск, что необъяснимо учениями «Барс». Именно поэтому мы к заявлениям Минобороны относимся скептически и считаем, что вот это новое выявленное место скопления техники под Курском на полигоне постоялые дворы относится все же к ситуации с Украиной. В остальных местах, в Крыму, под Ростовом, также периодически мы замечаем поезда, которые едут туда, и, то есть техника продолжает перебрасываться. Но, как мы заявляли в предыдущих заметках, пока что перебрасывается только техника. Мы не видим поездов из следующих с личным составом. И более того, наши некоторые источники в ряду военнослужащих тоже прямо говорят, что пока вместе с техникой перебрасываются только роты охраны, не личный состав, который будет управлять там танками, БТРами или другими средствами. По нашим оценкам, 2-3 недели, наверное, потребуется, чтобы перебросить. Для всей той массы техники, которая сейчас накоплена вдоль границы, там, наверное, 2-3 недели нужно перебросить, чтобы личный состав к местам базирования техники. И исходя из этого, непосредственно новогодние праздники, то есть конец декабря и самые первые числа января, наверное, даже вплоть до конца российских новогодних праздников, мы никаких обострений особо не ожидаем.
Говорил основатель расследовательской группы CIT Руслан Ливиев. Мы уже не раз приводили мнение экспертов, отмечавших, что требования о гарантиях, о которых говорил Путин, не имеют особого смысла, поскольку противоречат, к примеру, уставу НАТО. К тому же довольно очевидно, что о принятии в НАТО Украины и Грузии в обозримом будущем речь не идет. При этом проблемы, касающиеся обеспечения безопасности, безусловно, существуют и нуждаются в обсуждении. Так будет ли уступкой Путину согласие США на проведение переговоров после такого ультиматума? Мнение американских экспертов выяснял Юрий Жигалкин.
Американские комментаторы не ожидают никаких ощутимых уступок Кремлю со стороны администрации Байдена. Но далеко не все согласны с решением Белого дома пойти на переговоры с Кремлем в ответ на почти откровенный ультиматум. Если оценивать происходящее в контексте международных отношений, то репутация Соединенных Штатов как сильной державы заметно пострадала, особенно в результате поспешного беспорядочного ухода из Афганистана, говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. США сейчас едва ли воспринимаются всерьез как нашими друзьями, так и нашими врагами. На мой взгляд, самый очевидный вывод, который был сделан многими по следам вывода американских войск из Афганистана, заключается в том, что Вашингтон не готов решительно защищать свои собственные интересы и интересы союзников. Такое ощущение явно превалирует на Ближнем Востоке. Мне кажется, такие взгляды доминируют и в Кремле, и в Пекине. С другой стороны, я очень надеюсь, что и Путин, и Си осознают, что любое давление на США сопряжено со значительным риском. Традиционно американскую реакцию на действия противников было трудно предсказать. Достаточно вспомнить, как сторонник политики разрядки президент Джимми Картер решительно отбросил ее после ввода советских войск в Афганистан и призвал Сенат не ратифицировать подписанный им договор о сокращении ядерных вооружений. Поэтому если Путин пережмет палку, реакция может быть гораздо более жесткой, чем он рассчитывал. Мне кажется, что его на вид ультимативные требования на самом деле пробный шар. Если американские представители отвергнут его требования, то это, скорее всего, заставит Путина взять паузу и пока воздержаться от любых действий против Украины, которые он может планировать. Но даже скромные уступки Путину чреваты, я думаю, крайне опасными последствиями. Кроме того, само согласие на переговоры с Кремлем относительно НАТО, причем на российских условиях, без участия представителей стран-членов НАТО, может внушить Путину несбыточные надежды. По большому счету, сама идея обсуждения с Москвой неких формальных ограничений на действия НАТО должна была быть отвергнута сходу. Конечно, предсказать, что может произойти на этих переговорах, невозможно, но, на мой взгляд, сигнал, который дает готовность администрации Байдена вести с Кремлем переговоры на фоне угрозы российского вторжения на Украину, крайне негативный, говорит Эли Краковский. Готовность Белого дома обсудить с Москвой ее претензии к НАТО вполне разумный тактический шаг, который поможет разрядить обстановку вокруг Украины, считает американский военный эксперт из Гудзоновского института Ричард Вайтс. Он называет такое решение администрации Байдена хорошим компромиссом. На мой взгляд, это хороший компромисс между уступкой российским требованиям, которые, откровенно говоря, возмутительны и неприемлемы, и игнорированием их, поскольку в противном случае Путин, скорее всего, бы стал наращивать давление, чтобы обратить на себя внимание, говорит Ричард Вайтс. На самом деле, соглашаясь на переговоры, которые ни к чему не обязывают, откладывая их на несколько недель, Белый дом попросту разряжает обстановку, разряжает кризисную ситуацию. Я бы посоветовал затягивать эти переговоры как можно дольше, чтобы успокоить страсти и дать возможность НАТО сформулировать адекватный ответ. Вы называете готовность к переговорам с Кремлем хорошим компромиссом, но немало комментаторов тревожит, что Владимир Путин воспримет такой шаг как проявление слабости со стороны Белого дома и наоборот усилит давление на Украину. Вы не согласны с таким взглядом? Я не могу сказать, что я не согласен с такой точкой зрения. Я не считаю, что готовность обсуждать проблемы – это признак слабости. Если бы мы предложили Кремлю провести саммит, это было бы уступкой. Но переговоры помощника госсекретаря с российским чиновником среднего ранга трудно назвать уступкой. Отказ разговаривать чреват гораздо большим риском, чем согласие на переговоры, по моему мнению. В этой ситуации выжидание в надежде на то, что напряжение будет снято само собой, наихудшая политика. Повторю, вступление в переговоры не означает уступок в ответ на безумные требования. Но можно было бы, например, договориться об обоюдном сокращении масштабов военных учений, проводимых на территории Восточной Европы, или, по крайней мере, о заблаговременном уведомлении об их проведении, говорит Ричард Вайц. Переговоры с Кремлем ни к чему не приведут, считает политолог из университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац. Цель Путина состоит в том, чтобы лишить Украину надежды на поддержку со стороны НАТО, добиться от американской администрации заверений в том, что Украина не будет членом Североатлантического Союза. Но на это Вашингтон не пойдет. Я думаю, что стратегия Путина заключается сейчас в попытке продемонстрировать Украине, что страны-члены НАТО далеко не привержены идее защиты Украины от возможной российской агрессии и вынудить украинское руководство пойти на некие уступки Кремлю, чтобы не оказаться в одиночку перед угрозой нападения, говорит Марк Кац. Я не уверен, что Путин сможет добиться этой цели на переговорах, поскольку я не ожидаю, что администрация Байдена пойдет на какие-то уступки. В Кремле наверняка понимают это и понимают, что главное требование Москвы – формальная гарантия невступления Украины в НАТО – неприемлемо для Вашингтона. Ему также понятно, что в западных столицах нет никакого желания принимать Украину в НАТО, так что реального повода для беспокойства у Москвы на этот счет быть не может. Иными словами, Путин предъявляет заведомо неприемлемые требования, демонстрируя, что он не заинтересован в реальных переговорах, которые потребуют уступок с его стороны, говорит Марк Кац.
О возможности проведения российско-американских переговоров по проблемам безопасности с американскими экспертами беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 25 лет я работаю с делами, связанными с госбезопасностью. За эти годы были и провокации, угрозы, и слежка. Все-таки чекисты есть чекисты. Но была и уважительная дистанция, были границы, которые сотрудники ФСБ никогда не позволяли себе переходить. В последнее время с помощью законов и персональных репрессий усиливается давление на адвокатуру, но адвокатское сообщество вместо того, чтобы этому противостоять, юлит, ищет компромиссы и прогибается. Это цитата из поста в социальных сетях адвоката Ивана Павлова, на которого Минюст прислал уже четвертое представление в дисциплинарную комиссию адвокатской палаты Петербурга. Из этого представления, кстати, следует, что против Павлова возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. Напомню, что это статья 275 Уголовного кодекса. Павлов, правда, считает, что это ошибка, опечатка, но ошибка вполне характерная.
Я все-таки думаю, что это опечатка, поскольку, зная, как возбуждаются дела по государственной измене, странно все очень выглядит. Здесь всегда есть элемент неожиданности и никогда нет никакого зазора между возбуждением уголовного дела и моментом реализации. Обычно, когда возбуждается уголовное дело, сразу же это влечет определенные действия со стороны спецслужб. Здесь этого мы не наблюдаем, поэтому я все-таки склонен считать, что это такая опечатка, но опечатка по Фрейду. Конечно, мои процессуальные оппоненты, которые уже давно ведут себя очень неспортивно, я имею в виду ФСБ, даже не Минюст, потому что Минюст здесь играет роль исполнителя, скорее выполняет те команды, которые поступают от настоящих кукловодов, коими являются ФСБ. 27 апреля дата стоит в этом абзаце. Все-таки возбуждено было другое уголовное дело по статье 310. Это разглашение данных предварительного расследования. Об этом деле я знаю. В рамках этого дела я принимаю участие и там являюсь обвиняемым. Но думаю, что просто речь идет именно об этом деле. Хотя скоро, уверен, узнаю точно, потому что в этом абзаце, где говорится якобы возбужденном в отношении меня в уголовном деле по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена», там упоминается некоторая ссылка на приложение к этому представлению Минюста, приложение номер 3. И мой защитник скоро ознакомится с этим приложением, и все станет ясно и вернется на свои места. Некоторые претензии повторяются, где-то они просто даже повторяются совершенно неуместно, поскольку уже те претензии, которые фигурируют в новом представлении, рассмотрены в предыдущих представлениях. Из нового что? Из нового то, что новые неявки на следственные действия по делу Ивана Сафронова мне вменяются, и, соответственно, неуведомление следователя по этим неявкам. Ну, здесь моя позиция, она не изменилась, она была и раньше озвучена, что в деле Сафронова участвуют несколько защитников, хорошие адвокаты работают, мы команда, мы единомышленники, у нас нет никакого конфликта внутри, мы друг друга понимаем с полуслова, и мы сами по согласованию с нашим подзащитным определяем, кто конкретно из нас будет участвовать в том или ином следственном действии. Это нормальная практика. Мы так всегда действуем. Так действуют все защитники, все адвокаты, которые участвуют в коллективной защите. Следователя никогда не должно интересовать, а кто же конкретно из 10 защитников будет участвовать в следующем следственном действии. Другие претензии носят такой, скорее, эмоциональный характер. И эти эмоции, вероятно, переполняли автора настолько, что он сделал такую досадную опечатку в своем представлении. Эмоции сводились к чему? Ну, то, что Павлов иностранный агент, этот статус позорит, наносит непоправимый ущерб его репутации. И сразу вспоминаются слова Владимира Владимировича Путина, который говорит, что это технический момент, люди вносятся в реестр, и здесь никак это не ущемляет ни их прав, не влияет на их репутацию никак. А вот Минюст, получается, не согласен с Владимиром Владимировичем. Но думаю, что Минюст здесь действительно недалек от истины, поскольку смысл как раз законодательства об иностранных агентах именно в этом и заключается. Минюст тут просто искренне попытался быть, но я думаю, что на эту искренность мои коллеги, которые будут рассматривать это представление, найдут, что ответить.
Говорил адвокат Иван Павлов. Время свободы, и снова Михаиле Саакашвили. Сторонники экс-президента Грузии начали массовую голодовку, требуя освободить своего лидера. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе рассказывает, где голодовка проводится и кто в ней участвует.
Около 300 человек – это сторонники, активисты и лидеры. Главная оппозиционная сила страны, Единое национальное движение Михаила Саакашвили, проводят голодовку у партийного офиса. Это центральный офис в пригороде Тбилиси. И здесь возникает интересный вопрос. Почему они не держат голодовку в самом здании? Ну, судя по всему, соратники Саакашвили тем самым хотят продемонстрировать готовность к самопожертвованию. Сейчас в Тбилиси по грузинским меркам довольно холодно, поэтому они разбили палатки, но все-таки они держат голодовку не в здании офиса, а вокруг офиса в 9 палатках. О начале голодовки протеста, он сказал, массовой голодовки, заявил накануне в ходе митинга на центральном проспекте Руставели председатель партии Никанор Мелия. Он подчеркнул, что партия придерживается исключительно мирных способов борьбы за справедливость и дал понять, среди лидеров партии были политики, которые придерживаются гораздо более радикальных методов борьбы. Например, они предлагали, чтобы сторонники Саакашвили объявили голодовку на центральном проспекте Руставели. Но, как объяснил Мелия на митинге, сейчас там стоит новогодняя елка, это место самого светлого праздника для детей особенно, и поэтому соратники Саакашвили, однопартийцы Саакашвили решили выступить с таким требованием и держать голодовку не на центральном проспекте Руставели, а именно у партийного офиса. Гиги Гулава, бывший мэр Тбилиси, рассказал журналистам, что голодовка будет проходить на ротационной основе, и те из лидеров, те из участников голодовки, кто истощится настолько, что уже не сможет продолжать голодовку, их заменят другие.
Понятно, что требованием этой голодовки, целью этой голодовки является освобождение из-под стражи Михаила Саакашвили. Но если все-таки представить себе такой вариант, что Саакашвили дают возможность под предлогом лечения уехать в Украину, гражданином которой он является, такое развитие событий устроит участников акции протеста, как вы считаете?
Да, лидеры партии неоднократно давали понять, что их устроило бы такое решение, чтобы Михаила Саакашвили временно отправили на Украину для прохождения курса лечения. Но Дело в том, что сам Михаил Саакашвили против такого решения. Судя по всему, Саакашвили действительно вернулся в Грузию для того, чтобы бороться до конца. Так, во всяком случае, воспринимается, в том числе его сторонниками или нейтральными наблюдателями, его нынешняя позиция. Кстати, лидеры правящей партии «Грузинская мечта», они дают понять, что в условиях давления, в условиях голодовки протеста, в условиях митингов в центре Тбилиси и других акций, они ни на какой компромисс не пойдут, ни в коем случае. И деполяризация и примирение должно начаться, по заявлению председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, с того, что Саакашвили признает вину и попросит прощения, что совершенно исключено.
Из Тбилиси передавал Георгий Кабаладзе. Уже совсем скоро начнется празднование Нового года и других новогодних праздников. В России отмечать, как известно, любят. Начинается все с католического Рождества и заканчивается Старым Новым годом, а то и Новым годом по лунному календарю. К праздникам готовится и Минздрав России. Его глава Михаил Мурашко попросил россиян не забывать в новогодние дни о здоровье. Вот что он сказал в частности.
Эти дни мы сталкиваемся с особенностями поведенческими населения. Это обострение заболеваний органов пищеварения, травмы, последствия злоупотребления алкоголем, инфаркты, инсульты. Поэтому готовность реанимационных и медицинских организаций для нас крайне важна. И хотел бы обратиться к населению и попросить, чтобы в эти праздники особенно заботились о своем здоровье те, кто имеют неинфекционные хронические заболевания и профилактически принимали, не забывали лекарственные препараты, несмотря на то, что праздник, хочется, наверное, от чего-то переключиться, но поддержать свое здоровье – это крайне важно.
Говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашкин. Поведенческие особенности населения – изящная, на мой взгляд, формулировка для определения понятия «алкоголизм». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, соцсеть ВКонтакте. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».